И это объяснение, которое я предлагаю вам, связано со спасением. Это не просто интеллектуальное занятие. То, что мы сейчас с вами пройдем, сейчас необычная тема для представления на лагерном собрании или в церкви, это то, что я преподавал много лет нашим студентам, пасторам в семинарии. Но это важная тема, потому что наше спасение через веру происходит. Но вера связана напрямую с вашим пониманием Бога. И как это понимание развивается? Есть много источников развития этой веры. Или Библия плюс другие источники. Вчера мы говорили, что другие христиане, они обращаются к Библии и другим источникам. Католики, Библия и другие источники. Они называют это традицией, но там есть много источников на самом деле. Помните об этом, потому что мы зададимся вопросом, каким образом, как мы слышим Слово Божье? Как мы, откуда к нам приходит знание? Итак, мы сконцентрируемся на процессе, который сейчас происходит. Потому что что вы сейчас делаете? Вы слушаете. Ну, не обязательно Слово Божье, но вы слушаете человека. Иисус, самое большое откровение от Бога, Он пришел к нам как человек, чтобы Он мог напрямую говорить с нами. Поэтому, что я пытаюсь сказать, если бы мы встретились с Иисусом, то у Иисуса были бы такие же инструменты для общения с вами, как и у меня. Это значит, что для того, чтобы я имел веру, мне нужно понять процесс интерпретации. Ну, есть одна проблема здесь, конечно, потому что не все понимают Библию одинаково. И почему так происходит, что они понимают Библию не одинаково? Вот это будет наша тема нашего исследования. На этом слайде вы видите простую схему, как можно что-то познать. Есть микроскоп, и вот кто-то смотрит в него. И что-то там рассматривает под микроскопом и получает знание. Но это может быть не только микроскоп, это может быть то, о чем я говорю сейчас, или этот прекрасный цветок, или ковролин, или пианино, или музыка. То есть мы всегда имеем возможность с помощью своего разума получить информацию через глаза, через уши, ну, через все пять органов чувств мы познаем окружающий мир. И затем, благодаря мозгу, мы анализируем эту информацию и превращаем ее в знание. То есть, то, что сначала находилось вне нас, теперь попадает внутрь нас. То есть, цветы, они находятся там, вне нас, но также теперь уже внутри нас, потому что вы можете закрыть глаза и вспомнить их. Вы можете вспомнить музыкальное произведение. То есть, они теперь внутри вас. Вот представьте себе, что это как компьютер. Так, мы являемся самым величайшим компьютером. Почему? Потому что, ну, видите, разбиваются эти компьютеры, и на следующем слайде уже другая диаграмма. Вместо того, чтобы один человек смотрел в микроскоп, у нас два человека смотрят. И если я изучаю, например, какой-то орган, а вы изучаете цветок какой-то, в наших отчетах по этому изучению будет разница или нет? Да, потому что я думаю, размышляю над этим объектом, а вы над другим, и наш отчет может быть разным. Но как на этом слайде, вот мы видим, на предыдущем слайде, да, мы видим два человека, у которых разный жизненный опыт. Тот, который сверху, он изучает науку, а другой изучает богословие. Может быть, не знаю, из Нотр-Дама я здесь графически изобразил, что, ну, хотел изобразить, что это религиозный человек. Но это может быть и студент из нашей семинарии. Если мы возьмем этих два студента, у них разный опыт, разная сфера изучения, и они видят одно и то же. У них отчет будет одинаковый или нет о том, что они видят? Нет, никогда не будет одинаковый. Почему? В чем же разница? В объекте, который они изучают? Нет, потому что объект тот же. Разница в их восприятии, в их знании приходит из-за того, что внутри они разные. То есть и у них опыт разный. Опыт, прежде чем они начали изучать, опыт, полученный прежде, чем они начали изучать этот объект. На следующем слайде мы видим как раз причину различий. Объект один, но каждый человек, изучая этот объект, он привносит туда свой жизненный опыт. И этот опыт разный для разных людей. Я думаю, что это ясно. Давайте следующий шаг сделаем. Давайте представим, что мы как компьютер. Компьютер, вы знаете, может анализировать информацию, файлы, взять, например, PDF-файлы. Но компьютер использует разные программы для работы с PDF-файлами. И разные результаты от этого будут. Например, если у вас программа Kindle, вы можете открыть в ней PDF-файлы, и получится книга, электрическая книга, электрическая, электронная книга. Но если вы хотите напечатать книгу, то вы идете на Amazon, и вы выбираете другую программу и печатаете книгу, но не фотографию. Если вы хотите фотографию, то нужно взять другую программу, и тогда получится у вас фотография. Я надеюсь, что это понятно, что тот же мозг может одни и те же объекты изучать с помощью разных программ. В данном случае программа – это различные жизненные опыты. Давайте теперь переведем это все от компьютеров к людям. Разум – это компьютер, файл – это Библия, а программы – это предыдущие опыты, которые люди пережили, прежде чем начали читать Библию. Атеист будет читать Библию и посчитает ее просто старой такой книгой басен человеческих. Ученый, если это только не верующий ученый, будет читать Библию и будет видеть результат эволюции. Ребенок, ну, у ребенка очень мало жизненного опыта предыдущего. Иисус говорил, что мы должны быть как дети, если мы хотим войти в Царство Небесное. То есть, по сути, Он говорил, вы должны прийти ко Мне и оставить все человеческое, слушать только Меня. Но ребенок открывает Библию и видит там простые истории о Боге. Я надеюсь, что это понятно вам до этого момента. Это процесс, через который мы познаем что-то. И то, что я сейчас говорю вам, это упрощенное представление философии. То есть я не говорю вам о том, что я изобрел. Я просто иллюстрирую эти истины. И философы, которые изучают знания, откуда мы получаем знания, они оперируют этими понятиями. Но они затем начинают делать выводы, интерпретировать их, и я уже с этим не всегда согласен. Но это простые, это азы, как бы, как мы познаем что-то. Хорошо, теперь давайте рассмотрим наши наше предположение, потому что прежде чем мы что-то исследуем, узнаем, у нас есть какие-то предположения. Когда я был ребенком, в моей голове было только то, чему меня мама научила. Но потом я начал читать и читать и читать, и голова начала наполняться. Ну, прошло 74 года, и еще не наполнилось все. Еще есть место, куда наполняться, но уже начались проблемы с жестким диском, с памятью. У моей жены очень хороший жесткий диск, но не у меня. Я, бывает, забываю какие-то вещи. Хорошо, итак, что такое предположение? Это то, что формируется благодаря человеческому опыту, и что человек несет по жизни с собой. И когда он что-то новое узнает, с помощью этих предположений он интерпретирует данные, которые он получает. Вот что такое предположение. Ну, так на самом деле происходит. Когда вы слушаете меня, то вы автоматически какие-то привносите предположения. Это то, что помогает вам понять меня, понять связи с чем-то, что вы уже знаете. Поэтому эти предположения работают как линзы, через которые, или как очки, через которые мы видим этот мир. То есть все это помогает нам что-то увидеть и понять. Представьте себе следующее. У вас сильная головная боль. Вы пойдете к пастору с ней, ну, если это только не головная боль от брата или сестры, но нет, у вас физическая боль, предположим. Вы идете к врачу, или же не головная боль, а вот здесь у меня какое-то пятно появилось, это рак или это не рак. Вы пойдете куда? К автослесарю? Нет, вы пойдете к врачу. И почему вы будете платить ему большие деньги? В чем разница между врачом и механиком? В том, что он 10 лет уже занимается этим и изучает эти проблемы со здоровьем. Поэтому, когда вы идете к врачу, а врач говорит, а вы хотите свой рентген увидеть? Я пас, что я там увижу? Я ничего там все равно не пойму, я не понимаю этого. Я плачу тебе большие деньги, чтобы ты рассказал мне. Почему? Потому что у тебя есть уже предположение, у тебя есть подготовка к этому. Но то же происходит с учителями, с пасторами. И поэтому пастор есть в церкви, он изучает эти вопросы, он должен решать проблемы, которые есть в церкви, а не создавать их. Итак, пойдем дальше. На следующем слайде мы видим, что наши предположения, являются ли они причиной конфликта между христианскими церквями, или же они, как на следующем слайде показано, есть, например, католическая церковь, протестантская, евангеликальская церковь и адвентистская, или евангелическая, вернее. Является ли предположение в основе различий наших? Есть ли у нас какие-то предположения? Можем ли мы считать, что различия, которые есть в адвентизме, связаны с предположениями? И мой ответ – да, конечно, абсолютно. Это я хочу как раз до вас донести. Мы пытаемся разобраться, почему есть разделение в христианской церкви на протяжении веков, и мы увидим, что те же самые разделения, они в нашей церкви происходят. Смотрите, у Папы Римского есть власть, но не так много власти. Он не может сказать, что вот это правда, потому что я папа, я это говорю. Это не будет воспринято даже в католической церкви. Папа может принимать какие-то решения, но все равно в пределах предположений, которые принимают все члены церкви. Он не может сказать, Эллен Уайт – это истинный пророк. Он не может этого сказать, даже при том, что он папа, по очевидным причинам. Потому что есть определенное предположение, определенная готовность восприятия, так можно сказать. То есть это все зависит от предположений, которые люди принимают, верят в них на протяжении 2000 лет, ну или примерно. Затем протестанты и Лютер. Лютеранство. Есть ли там предположения определенные? Конечно. Да, предположения протестантов, по крайней мере, на 90% такие же, как и у католиков. Они бросили вызов католикам в понимании спасения. Не делами происходит спасение, а верой. И плюс они бросили вызов католикам в плане того, что папа не должен быть царем. Но теперь папа не царь. Он парень из Аргентины. Вы видите, как он себя ведет. Любим всех. Целуем ноги всех. Все счастливы. Кто я, чтобы осуждать кого-то? И все теперь счастливы. И все протестанты теперь не против сойти с ним, потому что он не царь. А плюс он еще говорит, я верю в оправдание по вере. То есть все, нет никакой причины для разделения, потому что предположения у них на 99% одинаковые. Помните, я говорил вчера, что Эллен Уайт говорит, что пионеры открыли полную и законченную систему богословия или теологии, основанную на адвентистских принципах. Я хочу сказать, что есть тоже здесь есть свои предположения, которые определяют то, во что мы верим. И это, и они на 180 градусов отличаются от предположений остальных христиан. То есть у нас абсолютно другой подход. На 180 градусов другой. Это не то, что у нас там несколько отличительных доктрин есть от остальных христиан. Нет, мы верим совсем не так, как остальные христиане. Вообще не так. И я буду говорить об этом и завтра, и послезавтра. На следующем слайде. Я сказал, что предположение – это все, что есть в вашем разуме. У вас есть предположение относительно мороженого, у вас есть любимое там мороженое. Но, опять же, это никак не связано с пониманием Библии. Это одна из проблем, с которыми я сталкиваюсь, преподавая студентам. Конечно, мы не можем читать Библию и понимать ее все одинаково, потому что у нас предположения разные, культура разная, возраст разный, пол разный. То есть все это связано, все это влияет на понимание Библии. Значит ли это, что мы не можем прийти к единству? Для того, чтобы прийти к единству, нам необходимо классифицировать предположения, которые у нас есть. И вот это я показываю, иллюстрирую на этом слайде. Не знаю, видно вам или нет, но один молодой человек сказал, что он там на заднем ряду сидит, и ему все видно. Ну, то есть, вы видите, слева есть Библия, и затем справа круги. Круги, которые связаны, они представляют собой разные предположения. Первое – это темперамент, второе – это жизненный опыт, третье – это культура. Четвертое – это богословский метод и затем принципы герменевтики. Пять кругов вот таких. Ну, видите, жизненный опыт у всех разный. И мы не можем как-то на основе нашего жизненного опыта одинаково понимать Библию. Культура. Я из Аргентины. Даже если вы из Аргентины, то, знаете, я жил в Аргентине почти 100 лет назад, мое детство было, а вы молодой человек, даже если вы из Аргентины, вы совсем в другой культуре теперь живете, чем я жил. И если моя культура влияет на понимание Библии, представьте себе, как нам объединиться? Наша церковь никогда не объединится, мы же всемирная церковь. Разные культуры. Богословский метод. Может нас объединить. Но здесь есть принципы, которые мы называем принципы герменевтики. То есть, и мы рассмотрим с вами эти принципы, как мы с помощью них читаем Библию. Следующий слайд. Необходимо понимать, что есть разные уровни предположений, с которыми мы подходим к Библии. Это касается сейчас только Библии. Есть некоторые предположения, которые нам нужно иметь, прежде чем мы будем читать Библию. Это экзегеза Библии или принципы интерпретации Библии. Они помогают нам понимать Библию которая написана на старом языке, на котором сегодня никто не говорит уже, и мы можем понимать значение этих слов. Это библейская экзегеза. Я называю это микроуровень, потому что оно связано только со словами Библии, то есть небольшой масштаб. Затем месогерменевтика я называю. Это доктрины. То есть, это принципы, когда мы понимаем доктрины. Доктрины появляются, когда мы связываем разные тексты библейские. И в конце концов, есть макрогерменевтика. Это принципы, которые из философии идут. Вот почему это макро. Потому что это связано с философией. А почему, зачем нам нужна философия? Философия — это наука, которая обобщает все. Наука, которую вы изучаете в Америке, это фактическая наука. То есть вы ищете факты. Факты, семечки, цветы, атомы. То есть вы собираете факты. Это не общая наука, это, мы конкретно что-то изучаем. А здесь мы говорим о философах, которые общие темы изучают. Кто такой человек в общем? То есть это даже не антропология. Может быть, это что-то такое незнакомое для вас, незнакомая сфера исследований. Давайте, чтобы вы поняли, я объясню еще, приведу пример. Определение макрогерменевтических принципов — это всеобъемлющие определения и теории, которые субъект должен привнести для изучения Библии, для того, чтобы интерпретировать данные и прояснять вопросы. То есть это широкие такие идеи, обширные идеи. Тут здесь ничего конкретного нет, в общем описывается что-то. Вот приведу еще такой пример. Вот здесь отмечены вопросы, по которым у нас есть макрогерменевтические предположения. Начните справа. Что там? Бог, человеческая природа, мир, откровение, герменевтика, метод. Это справа мы видим в центре. Это принцип реальности, принцип объяснения, принцип знания. И затем слева у нас уже реальность в общем. Завтра и послезавтра я буду говорить о Боге, природе и принципе общения с точки зрения католиков, с точки зрения протестантов и с точки зрения библейского адвентистского опыта. То есть всякий раз, когда мы приходим в церковь, у нас есть какое-то представление о Боге. Иногда мы говорим о характере Божьем, но характер слишком широкий. Он может быть и предположением, но это слишком широкая тема. Но мы говорим, что Бог... Какая часть реальности это? Или человеческая природа? Приведу пример на человеческой природе, и вы поймете, о чем я говорю. Большинство христиан и нехристиан, которые не атеисты, верят в то, что у нас есть душа, так или нет? Душа. Есть ли у нас душа? Ну, не отвечайте. Я думаю, что вы скажете «нет». Может, кто-то скажет «и да, у нас есть душа». Но мы не преподаем это. Но один из толпов адвентистской веры – это то, что нет никакой бессмертной души у нас. Более того, мы понимаем, что нет души вообще, которая может жить без тела. Мы являемся душой, когда, как люди. Когда мы умираем, то уже не остается никакой души, которая ходит по земле. Поэтому, когда я читаю Библию, я не предполагаю, что душа как-то отдельно может жить. И поэтому, когда Саул пошел к этой волшебнице вывести Самуила из мертвых, мы понимаем, что то был не Самуил, потому что Самуил был мертв, а мертвые не могут выходить к живым. Поэтому мы понимаем, что это было воплощение Самуила со стороны дьявола. То есть вот как наше предположение о человеческой природе позволяет нам толковать какой-то текст в Библии. Точно так же с оправданием по вере. Что такое оправдание по вере? Это действие Бога. В вашем опыте, в моем опыте, один Бог. То есть я понимаю Бога, что вот Он такой, и как Он действует, это будет влиять на мое понимание спасения. Опять же, у меня нет времени входить в детали, но как мы понимаем спасение, включающее освящение, связано напрямую с нашей верой в том, что мы исторические души, связанные с телом, а не безвременные какие-то души, как другие верят. То, как католики верят в спасение, спасение по делам, или протестанты верят в спасение без дел, это тоже связано с их предположениями. Хорошо, еще немножко времени у меня есть. Итак, что-то познать, это значит истолковать. Для веры, для того, чтобы была вера, нужна интерпретация. Микрогерменевтика в католицизме. Они толкуют все вот эти темы, которые я только что показывал, с точки зрения традиции. Они говорят, как бы кто ни изучал позитивную теологию, это они имеют в виду библейскую технологию, это, теологию, мы читаем в энциклопедии католической. У них есть понятие догматической теологии, то есть это доктрины церкви. Догматические теории не основываются не столько на Библии, они основываются на философии. На какой философии? Тот же источник говорит, это философия Аристотеля, схоластика, которая играет важную роль в церкви. То есть, какой философии они следуют? Схоластике Аристотеля. То есть, они не к Библии обращаются, не к принципу Sola Scriptura, но они берут из философии учение о Боге и человеке. По сути, это языческие философы, которые полностью противоречат Библии, и они таким образом толкуют Библию. Протестанты, Лютер говорит, что никто другой не преподавал лучше, чем Августин. Ах, кем был Августин? Августин был отцом всех ересей. Ну, не всех, может быть, ересей. Были ереси до него. Но он придумал вот эту комбинацию философии и Библии. И он представил эту философию как нечто вот явленное ему Богом. Он говорит, никакая другая книга, кроме Библии и святого Августина, не попадала мне на глаза, из которых я узнал о Боге, Христе, человеке и всем остальном. То есть откуда Лютер взял от Библии и Августина? А Августин базировался на Платоне. Ну, он адаптировал это под христианство, но, по сути, отсюда его теории пошли. А давайте теперь рассмотрим Эллен Уайт. Она говорит, человеческая философия и спекуляции не помогут понять Слово Божье. Те, которые считают, что они понимают философию, думают, что их объяснения необходимы для того, чтобы открыть сокровищницы знаний и не допустить ереси в церкви. Но именно эти объяснения привнесли ложные теории и ереси в церковь. То есть, когда мы вводим философию в церковь и толкуем с помощью философии Библию, то, согласно Эллен Уайт, мы привносим ереси. А как насчет Даниила? Даниил жил не своим знанием, он сделал Бога своей мудростью, божественная философия руководила им. То есть, на чем основывалась религия Даниила? На философии, но на божественной философии. Где он ее нашел? В Ветхом Завете. Почему протестанты понимают спасение, как они понимают? Они не открывают Ветхий Завет, они открывают